Так, мы продолжаем с вами нашу тему семейные взаимоотношения, разновидности браков, качества мужчины и женщины, правила и предписания. Так, сегодня прочитаю текст из Шримад-Бхагаватам, 3 песни, 23 главы, которая называется «Сетование Девахути». Текст 4 и 5.
Савайрши варья савастам манавим самануратам дайвадгарья сапатью ашасан махашишаха. Калена бхуя сакшамам каршитам врата чарьяя премагад гадая вача пидитам крипая брави.
Перевод. Дочь Ману, беззаветно преданная своему мужу, считала его более могущественным, чем само провидение. Поэтому она ждала от него самых чудесных благословлений. Служа ему много лет и ревностно исполняя все религиозные обеты, Девахути ослабела и исхудала. Заметив ее состояние, Кардама, величайший из всех небесных мудрецов, проникся к Девахути состраданием и заговорил с ней голосом, который дрожал от любви. Дочь Ману, беззаветно преданная своему мужу, считала его более могущественным, чем само провидение. Поэтому она ждала от него самых чудесных благословлений. Служа ему много лет и ревностно исполняя все религиозные обеты, Девахути ослабела и исхудала. Заметив ее состояние, Кардама, величайший из всех небесных мудрецов, проникся к Девахути состраданием и заговорил с ней голосом, который дрожал от любви.
Комментарий Шрилы Прабхупады.
Жена должна разделять взгляды своего мужа. Она должна быть готова следовать тем же принципам, которым следует ее муж. Ибо только в этом случае их совместная жизнь сложится счастливо. Если муж преданный живет с женой материалисткой, в их доме не будет мира. Жена должна понимать, к чему стремится ее муж, и быть готова следовать за ним. В Махабхарате говорится, что когда Гандхари узнала о слепоте своего будущего мужа Дритараштры, она тотчас начала учиться жить, как живут слепые. Завязав глаза, она добровольно стала играть роль слепой. Она решила, что раз ее муж слеп, то она тоже должна вести себя как слепая, чтобы не возгордиться своим зрением и не начать презирать мужа за его ущербность. Слово «самануврита» указывает на то, что долг жены вести такой же образ жизни, какой ведет ее муж. Разумеется, когда муж является такой великой личностью, как Кардама Муни, жена, следуя за ним, получает огромное благо. Но даже если муж не является таким великим преданным, жена обязана разделять его образ мыслей. Только в этом случае их брак будет счастливым. В данном стихе также говорится, что неукоснительно исполняя все обеты, которые должна блюсти каждая благочестивая женщина, царевна Девахути сильно похудела. И, заметив это, ее муж проникся к ней жалостью. Он видел, что Девахути, дочь великого царя, служит ему, как простая служанка. Тяжелый труд подорвал ее здоровье, и Кардама, преисполнившись состраданием, обратился к ней со следующими словами.
Итак, мы с вами сегодня продолжим обсуждение, на чем мы вчера остановились, где я рассказывал страшные вещи. Страшные вещи о разных женах. Я еще раз напомню, чтоб не забыли. Каких жен надо опасаться? Итак, если вы помните, вчера первый тип жен – это жены, которые как бы представляют категорию невежества. То есть все браки, они также находятся в разных гунах материальной природы. И одна из причин также является, что иногда женщина более сильная, чем мужчина, и женщина может подавить мужчину. Поэтому говорится, что мужчина должен быть равен или превосходить. Лучше, чтобы он превосходил. И мы поговорим об этом. Итак, первый тип нежелательных жен, ну, что ж поделаешь, это бывает так. Это жена как госпожа, если вы помните. Я перечислю ее качества. Не ведет домашних дел, лениво, груба с людьми и ругает и критикует своего мужа. Следующее. Жена как вор, не понимает занятий мужа, думает только о своих чувствах, тщеславна, хочет насытить себя в первую очередь, расточительно к доходам мужа, обворовывает его. Знаете, бывают такие браки. Муж уходит, и все остается у жены. Есть, нет у кого-то такие примеры? Все у жены остается. Она ему дарит там, может быть, гитару, мандолину. И следующий, самый страшный вид, это жены как убийцы. Я вчера очень много это рассказывал, может быть, кто-то не слышал, но вы послушайте. Да. Жены как убийцы. Грязная душа, не уважает, не любит мужа, изменяют, бросают ради другого. И мы вчера подробно разбирали, что это такое. Также вчера мы разобрали, жены как матери, заботливы, ласковы, как с ребенком, бережливы к доходам мужа и всегда его поправляют. Помните, да? Такие отношения. Он всегда как ребятеночек такой. Следующее. Жены как младшие сестры, скромны, сдержаны, верны и служат с любовью младшей сестры. Следующие жены. Жены как друзья. Вот на этом этапе начинается, я вчера, помните, да? Я просто оживить вашей памяти, о чем слабе. Подъем начинается. Как бы настоящая жена появляется. Жены как друзья. Рады мужу, как старому другу, с которым увиделись после долгих лет разлуки. 10 раз встретитесь с ней, она 10 раз будто вас 10 лет не видела. Так себя ведет. Правильны в обращении с мужем, тихи и уважают мужа. И также уважительны к его делу и к его доходам. И вчера я остановился на самом таком настоящем типе жен или идеальном типе жен. Это служанки. Жены как служанки. Ужасно, да? Вот это самое страшнее, по-моему, да, чем убийцы, воры. Все. Когда женщины служат, служанки, все. Ты так говоришь, воры, они хохочут, убийцы, они хохочут, госпожа хохочет. Ну как скажешь, жены, служанки. Все наоборот. А у мужчин наоборот, всегда мимика так. Жены убийцы, жены воры, жены госпожи, жены служанки. Все наоборот. Смотрите, у женщин, я помните, рассказывал, что все наоборот. Всегда мужчины и женщины всегда разное восприятие, противоположное. Итак, жены как служанки. И вот мы сейчас прочитали текст, что великая царица Девахути служила своему мужу как служанка. Как служанка, будучи очень аристократической, богатой, она для служения мужу превратилась в служанку. Это очень сложно. Сейчас есть здесь царские дочери? Видите, а она была для мужа как служанка. И, говорится, считала его выше, чем само провидение. Не привидение, а провидение. То иногда люди тоже не понимают, о чем речь. Они говорят, как выше провидения? Провидение — это значит Бог. Выше Бога даже считала его. То есть он был для нее идеалом, совершенством. Мы с вами тоже в эти дни это обсуждали. Итак, жены как служанки. Верно служат мужу. Уважают. Беспрекословно подчиняются любому приказу или прихоти. Не сердятся ни при каких обстоятельствах. Никогда ни на что не обижаются. Делают все для счастья мужа. И вот такой тип жены считается нормальным. Это не идеальный, это нормальный тип жены. И говорится, вот это по ведическим стандартам называется жена. Все остальное это сестра младшая, друган, мать, госпожа, воровка и убийца. И вот это начинается тип жены, настоящий тип жены. И говорится, чем выше интеллект, чем выше сознание у женщины, тем больше она понимает важность такого положения в семье по отношению к мужу. И говорится, что таким сознанием обладают два высших сословия общества. Если вы помните, я объяснял, что все общество всегда делится на четыре сословия. Самые высокоинтеллектуальные люди называются браманы. Это высокоинтеллектуальный, очень высокий интеллектуальный коэффициент. И значит, женщины называются, мужчины браманы называются, а женщины брахмани. Чуть, это значит самая хорошая карма, прекрасные качества, очень разумные. Следующий, чуть-чуть пониже коэффициент интеллекта, кшатрии. Это воины, военачальники, руководители, политики. Их называют кшатриями. Значит, женщины такого типа называются кшатрини. Есть вайши, коммерсанты, банкиры, директора фирм. Фермерские угодья огромные. Торговцы. Это вайши. И, соответственно, женщины такой природы называются вайшини. И есть рабочий класс. Те, кто могут проявлять себя через физический труд и служение другим, высшим сословиям. Ничего не остается. И природа более ближе так лежит к этому. Это называется шудры. И значит, женщины, соответственно, этому шудрани. И коэффициент их пониже. Так происходит градация в обществе. В любом. Вот сейчас нас отделяет всего. Посели вот всех нас сейчас на какой-то остров. И мы все автоматически разделимся на это. На эти части. Интеллектуалы отделятся. Естественно это произойдет. Это не то, что кого-то назначит интеллектуалом. Нет. Мы будем общаться и, естественно, выделим. Вот это самое разумное. Вот это самое разумное. Вот эти руководят такие войны. Этот вот все продают, перепродают. Что-то откручивают, отвинчивают, сливают, относят, выносят. А эти все время работают. Дайте дело, чтобы сердце пело. Это произойдет автоматически. И как вы думаете, каких будет больше? Конечно. В обществе всегда, особенно в век Кали, говорится, на 100 человек 80 будут. Дайте мне дело, чтобы сердце пело. И 20 человек будут склонными к бизнесу. Из этих 20, большая часть, побольше из 20 будет к бизнесу, поменьше к управлению. И совсем немножко будет интеллектуалов, высокоинтеллектуальных людей. Так вот, если мы с вами обсуждали все эти дни качества и почему. То есть, я не стал упоминать о чакровой системе вскользь. Напомню, поскольку вы слышали лекции, что если женщина начинает выполнять обязанности мужчины, то ее энергетическое положение меняется. И это очень сильно меняет ее физическое тело. То есть, говорится, все женские заболевания – это от эмансипации. Все женские заболевания. Когда женщина начинает играть в обществе роль мужчин. Директором каким-то состоянием. То есть, вовне. Женщина, говорится, она внутренняя потенция. Она внутрь должна уйти. Мужчина вовне. Мы можем видеть, как в детстве. Во что девочки играют? Ну, все говорят, в куклу. Ну, как они играют? Бьют куклу или что делают? О, видите? Они играют в домик. Они уже играют в семью. С детства. И 2 годика она в семью играет уже. Мальчик разве может играть в семью? Мальчики все холостяки. Да? Куда палку сражаться, что-то лепят, там рисуют. Смотрите, очень такие творческие личности. А девочки какие-то фантики, бантики, перед зеркалом крутятся. В домик играют, говорит, прекрати, брось это все, иди сюда, будешь нашим папкой. Дети, вы замечаете, как играют? Все уже природа с детства проявлена. Девочка всегда хочет, чтобы мальчик играл с ней. Какой-то магазин играет, там какую-то кашу-малашу, там так все. У нее уже куча этих кукол, извините, выражен детей, хотел сказать. Куча кукол, папка на работу отправился, вот нам папка, какие-то бумажки, деньги. Какие-то кастрюльки, туда переливаешь. И все время она этим занимается. Вы никогда не увидите, что мальчики сидели, играли в это. С куклами. Бантики намешивали. Если мальчик не был в прошлой жизни кем? Девочкой. Есть мальчик, который сразу с детства подходит к зеркалу, начинает пудриться, бигуди накручивает. Да, я очень много видел таких детей, подражают. Есть дети, которые наоборот к мужской утвари, так сказать, тяготеют, прямо с детства. А есть мальчики, которые тяготеют к женским всем, знаете, да? Лезут там помадой, красятся. Почему? Потому что ребенок приблизительно до 5 лет помнит свои прошлые жизни. И это выражается в его поведении. Выражается в его поведении. Но родители думают, что он играет. Дети не понимают, что они играют. Они живут уже этим. Это мы играем. А они-то не понимают, что они играют. И поэтому они живут. И родители заставляют их говорить. Когда они говорят, ты играешь? Они это слово принимают, играют и говорят, пойдем поиграем. На самом деле они говорят, пойдем серьезным делом займемся. Потому что для них игра это очень серьезное дело. Они переживают, живут этим всем. Итак, мы видим разницу между мужчиной и женщиной прямо с детства. С детства. Женщина уже с самых пеленок готовится стать кем? Матерью. Бюджет какой-то там, что-то такое. Она все варит, жарит. Этого ребенка все качает. Мужчина нет. Она наряжается. Смотрите, она еще маленькая. Никакого аспекта сексуального еще не проявилось. Откуда он? Платьишки одевает, фантики, бантики. Такая там крутится. Мальчик, видите себя, как говорят. А мальчишки такие, оболтусы, там вечно грязные, ничего, их одежда не интересует, ничего. Они где-то там, они великие воины, что-то какие-то дела, что-то они там роют, клады какие-то, железо таскают какое-то там, свинец где-то подбирают, какие-то пробки, полные карманы там у них всего, что-то такое достают. Замечали, да? Какие-то у них разные идеи. Так отличается женское тонкое тело от мужского тонкого тела изначально. Поэтому говорится, что интеллектуальная часть населения, даже если это женщины, брахмани, они это очень хорошо понимают. Их даже не надо учить. Они наблюдательны. Поскольку интеллект очень развитый, они наблюдательны. И сразу берут во внимание все это. Кшатрини. 2 высших сословия. Брахманы и кшатри. Люди самого высокого интеллекта. Самой высокой нравственности и качеств. Самых лучших способностей. Дальше идут вайшни. И потом шудры. Итак, говорится, если женщина на самом деле высокоинтеллектуальная, она сама даже без писаний поймет, что надо лучше играть роль. Играть роль кого? Служанки. Это исходит из наблюдений за поведением мужчин. Что лучше мужчине подчиняться. И этим его и победить. Вы понимаете, да? Потому что любое обострение с мужчиной, мужчина никогда не даст господствовать. Поэтому мы видим, мужья уходят, или что-то, или заводят себе любовниц, мы уже это обсуждали, пьют, в гаражах торчат, где-то там ходят на футболы. Все. Почему? Потому что женщина не понимает. Она начинает спорить, поправлять, подчиняться. Мужа как такового уже нету. Поэтому женщины что? Они толстеют, становятся неопрятными. Почему? Потому что между ними уже нет никаких отношений. Отношений привлекательности. Они становятся прачками, кухарками дома все. И они, в общем-то, и мужиком таким не привлекаются, мужчиной ей не привлекаются, и все. Поехало, обошло. Шире, ввысь, куда угодно. Да. Потому что когда женщина привлекательна, она всегда будет за собой следить. Если она чувствует, что муж ей привлекается, заметьте это, да? Поэтому женщина, если муж не привлекается, она уже другого привлекает где-то там. Да? Все очень просто. Можем видеть это. Это реальная жизнь. Это не сказки. Итак, служанка верно служит мужу. Мы обсуждали, что значит верность. Верно служит мужу. Уважает. Что значит уважает? Она видит его хорошие качества. Она не видит недостатков в своем муже. Он ее герой. Если мы почитаем ведические писания, мы увидим, что положение всех высших жен, то есть если это высокоинтеллектуальная женщина, и у ней муж какой-то всегда достойный, она всегда говорит: «О, мой герой!» И на самом деле она считает своего мужа героем. Это не обман. У нее есть способность разглядеть в своем муже самые лучшие стороны, и она всегда восхищается им. Женщина никогда не будет говорить своему мужу: «Вот, вот там, а Василий Васильевич лучше, чем ты. Вот, а у Нади-то муж, так муж, а ты...» Все. Она никогда не будет смотреть на других, восхищаться, что там кто-то лучше одет или у кого-то больше денег. Никогда. Она считает, что муж все делает идеально. Куда лучше, чем как раз Василий Васильевич. Куда лучше, чем у Нади муж. «Эх, Надьке-то не повезло», она говорит. «То ли дело ты у меня. Надька-то завидует, наверное». И мужчина тогда расцветает. Он говорит: «Да что ты? Что завидовать? Я глупый». Она говорит: «Ну, если ты глупый, то я вообще тогда идиотка». Она всегда хочет занять более низкое положение. Почему? Она очень хорошо понимает эти все тонкости, тонкости ума мужчин. И поэтому, говорится, мужчина счастлив с такой женой. Беспрекословно подчиняется любому приказу. Порой мужчина, ему не важно, сделаете вы это или не сделаете. У мужчины такой ум, что для него важно, подчиняетесь вы или не подчиняетесь. А женщина ищет логику в его каких-то приказах. Она говорит: «Это же чушь какая-то». Женщина, почему? Потому что сейчас очень мало брахмани и кшатрини, даже вайшини почти нету. Все в основном шудрянки. Да? Поэтому нет интеллекта. Все идут на обострение. Говорится, шудры всегда идут на конфликт. Они не понимают, не учитывают тонких природных явлений. Всегда идут на пролом. Когда хорошее сознание, есть высокое сознание, высокий интеллект, хорошо работает голова, человек понимает, как себя вести. Он не идет на конфликты. Итак, беспрекословно подчиняется. Почему? Потому что мужчина порой не из логики действует. Ему надо убедиться, что вы полностью ему повинуетесь. Он даже глупость какую-то говорит. Он даже в этот момент не контролирует. Понимаете? Что вот логика, вот что там принести или что-то сделать. Пусть это будет вне логики. Он должен видеть, что вы в любую секунду радостно готовы это сделать. И если вы начнете это делать, он сам вас остановит и скажет: «Ладно, ладно, я пошутил. Куда хотела идти? Подружки, иди». «Да что ты, я уже буду это делать, мне уже прям даже привязалось к тому, что ты сказал». Он скажет: «Да это же чушь какая-то. Я просто так». И он уже испытывает очень сильное чувство благодарности. Говорится, у мужчин такое ложное эго, что когда женщина полностью повинуется мужчине, мужчина хочет взять ее под защиту. Вы можете увидеть, как мы воспитываем детей. Почему я говорю, что шастры говорят, что женщины как дети. Мы также относимся к детям. Порой нам не важно, что мы им говорим, да, а важно, чтобы они нам что? Подчинились. Вы все это замечали? Что нас интересует результат подчинения. Пусть мы говорим ерунду. Так вот, точно так же мужчина. Он не думает о логике вещей, когда он говорит что-то женщине. Он единственное хочет. Он хочет убедиться, что она его так любит, что ради него готова хоть что сделать, любую глупость, и объявить ее великим деянием. Миссия. Я исполняю миссию мужа. Да? И он хочет в этом убедиться. И когда муж полностью убеждается, он начинает покровительствовать женщине. Так же, как мы. Когда ребенок нас не слушается, вот вы заметите, мы его хотим сломать. Так? Вы замечали? Мы хотим его сломать. То есть мы хотим все равно его подчинить. Не будет телевизора, не будет мороженого, не будет того, не будет того. Он там плачет. Что, думаешь, я на твои слезы, чтобы реагировать? Мы ребенку говорим. Еще. Только, ну-ка, еще плакать будешь. Еще хуже будет сейчас. Да? Мы так же говорим? Ну-ка, прекрати. А женщина не понимает, что муж точно так же к ней относится. Если она начинает капризничать, она только обостряет отношения. Но если вы говорите ребенку, ну-ка, иди сделай то, и он по глупости идет и это делает, а вы знаете, что это глупо. Вам даже чувство жалости появляется, да, такое, ой, ты моя, ты что, я пошутил. И вы так хотите его обнять, понежить, да? Потому что он так подчиняется вам, что вы начинаете за него бояться, вы начинаете чувствовать ответственность за то, что вы ему говорите. Вот точно так же и муж, говорится, женщина может проявить в мужчине самые лучшие благодетели, если будет себя разумно вести. То есть мужчина проявит самые лучшие качества. Помните, мы уже с вами обсуждали это. Щедрец, мудрец и храбрец, да? Или подлец, глупец и скупец. Вот можно взять глупца, подлеца и скупца и правильным женским поведением сделать из него кого? Мудреца, храбреца и щедреца. Поэтому мы видим, как мужчины никогда женам не дарят того, что дарят любовницам. Все это могут знать. Мужчины, знаете это, не? Они молодые, да ранние все. Все у нас сейчас нет молодых. Сейчас уже дети это знают. Итак, беспрекословно подчиняются. Любому приказу. Почему в шастрах говорится «любому приказу»? Женщина действует так разумно для того, чтобы мужчина почувствовал ответственность за то, что он приказывает женщине. Почему любому? Значит, он говорит ей делать только... Что-то случилось, да?
Поближе. Не вмещается. Поближе.
Ну, давайте я подожду, пока все перенесут. Итак, почему говорится, что любому приказанию? Чтобы проявить в мужчине чувство ответственности за свои слова по отношению к женщине. Ответственность. Так женщина может пробудить ответственность в мужчине. Может пробудить нежность, все чувства, заботу и покровительство. Покровительство. Следующее. Не сердятся и не обижаются. Это очень разумное поведение. Когда женщина начинает сердиться на мужчину, мужчина сразу думает, что он действует несовершенно, что он действует несправедливо. И когда женщина сердится, мужчина начинает воспринимать, что он несовершенный. У мужчины рождается комплекс неполноценности, психологический. То есть вы убиваете в нем очень важный мужской фактор. Женщина так подавляет в мужчине очень важный мужской фактор. Это его уверенность в своем поведении. Он становится неуверенным. Неуверенным. Поэтому говорится, что женщина никогда не должна сердиться. Что бы ни сделал мужчина, муж. Следующее. Не обижаться ни при каких обстоятельствах. Потому что, когда мы сердимся, мы, значит, что обиделись, да? Что это несправедливо с нами поступили. Но когда женщина так себя ведет, мужчина чувствует себя правым, справедливым. Он, говорится, должен сам додуматься, что он неправильно действует. Поэтому, когда не сердится, вы можете даже заметить, когда мы совершаем какую-то глупость, еще видим, что человек видит эту глупость, понял, да? Но делает вид, что он нас прощает, у нас еще больше стыда там внутри. Вы замечали это, да, все? Еще больше стыда. Вот точно так же в мужчине сразу же пробуждается собственный разум, что он неправильно действует. Когда женщина не обидится, когда он груб с ней, он сразу и думает, а она еще не обижается. Он думает, что она не заметила. И он думает, фу, какие у меня плохие качества. И он начинает сам над собой работать. Так женщина побуждает мужчину к саморегуляции, к самоизменениям. Делают все для счастья мужа. Женщина всегда стремится, чтобы мужчина был умиротворен и счастлив в семье. Иначе он это счастье начнет искать на стороне.
Если в собственном доме нету мира и счастья, если мужчина не может быть богом немножко в семье, он будет искать других женщин, те, которые станут для него такими женщинами. А вы знаете, таких очень много женщин, которые претендуют на ваших мужей. Сейчас население, так сказать, странно, дисбаланс, да, вы знаете, да? Женщин больше, чем мужчин. Итак, теперь я расскажу вам о другой категории взаимоотношений. Итак, были неправильные взаимоотношения, нами перечислены, потом правильные, и теперь называются божественные. Все живые существа делятся на три категории. Ракшаси – демоничные, манушья – человеческие, и девасья – божественные натуры. И вот сейчас мы здесь с вами все сидим, но я думаю, что здесь как минимум манушья и девасья. Хотя, может быть, и затесалась парочку демоничных живых существ, может быть, вполне вероятно. Все доступно. Демоничные живые существа тоже хотят прогрессировать. Да, они иногда понимают, что это очень плохо быть такими. И они проявляют неподдельный интерес к росту духовному, к изменению. Итак, мы с вами обсудили, если вы помните, вот эти все госпожи, воры, убийцы, это какие? Такие демонические, худшие природы проявляются. Вот эта материнская, сестринская дружба, это такое манушья, как бы человеческая, человечность такая. И как кульминация самых лучших человеческих взаимоотношений, это служанки. Жены как служанки, которые помогают мужчине развить всю его мужскую потенцию, раскрыть. Мудрец, храбрец и щедрец, сделать его таким. И сегодня мы перечислим 7 уровней божественных взаимоотношений. И все эти божественные взаимоотношения начинаются с женщин. В Бхагавад-гите Арджуна беспокоится о женщинах. Он говорит: если погибнут достойные мужчины, женщины останутся без защиты. Они станут объектом сексуальной агрессии. А поскольку они очень легковерны, они будут вступать в половые взаимоотношения с недостойными мужчинами. Эти недостойные мужчины, это что за мужчины? Которые не несут ответственность за свое домогательство, за свои сексуальные поступки. Они возьмут у них что надо и бросят их вместе с приплодом, с детьми. Просят, они не смогут обеспечивать этих женщин. И мы видим, как сейчас даже в обществе огромное количество матерей-одиночек. Огромное количество. И Арджуна говорит Кришне: если сложится такая ситуация, когда женщина не находится под защитой у мужчины, то в семье, где нет отца, хорошего отца, ребенок станет демоничным. Он будет называться Варна Санкара. Нежелательное население планеты. И Арджуна говорит: это нежелательное население планеты переполнит землю. И тогда начнутся войны, обман, воровство и так далее. И весь мир будет, вся цивилизация будет разрушена. Знание будет утрачено. Это когда нет достойных мужей. И так он беспокоится о целомудрии женщин. Он говорит: женщины падут из-за того, что у них нет достойных мужей. Итак, Рати, супруга Камадевы, или Купидона, то, что мы называем Купидон. Рати, это уже божественные взаимоотношения. И в человеческом обществе также женщины есть, которые относятся к божественной природе. Они могут возвыситься до божественных отношений. И любая женщина может возвыситься до духовных отношений, полностью духовных. Итак, Рати, пример такого прогресса во взаимоотношениях с мужем является Рати, первая, жена Камадевы. Постоянно контролирует взаимоотношения мужа на уровне голода и половинчатого насыщения. То есть всегда его оставляя в этом состоянии привлекательности. Женщина должна очень правильно вести себя. Вы помните, мы уже это обсуждали, что когда отношения в гуне страсти, или когда отношения материальные, то все эти наши чувства проходят 4 этапа. Голод, насыщение, пресыщение и отвращение. Таким образом, когда голод, мы не видим недостатков.
Когда насыщение, мы видим точечки на носу. Когда пресыщение, мы видим уже больше изъянов. И вообще все, что не говорит, бред какой-то. Это глупо еще вдобавок. И постепенно возникают конфликты. И все эти конфликты заканчиваются отвращением. То есть мы ненависть начинаем испытывать к тем, кого недавно боготворили. Мы с вами это также вчера обсуждали. Итак, Рати удерживает эти отношения. Она служанка мужа, но она удерживает так искусно, что всегда его оставляет как бы полуголодным. Не совсем голодным, а полуголодным. Она всегда удовлетворяет его наполовину. И таким образом Камадева всегда рядом со своей женой. Сам Купидон всегда, он очень хороший мужчина. Он исполняет свои обязанности, но он очень верен своей жене. Что жена всегда очень послушна, как служанка действует, и всегда его удерживает на такой дистанции. И когда у него бывают вспышки вожделения, когда он хочет насытиться ей, то она всегда ему дает ровно половину того, что он хочет. Ровно половину. И поскольку она ведет себя как служанка, он всегда благородно поступает. Они в нем пробуждают благородные качества. Он говорит, ну хорошо, хорошо. Если тебе уже неприятно, все, 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 все. И он сдержан. И он думает, нет никого прелестнее моей жены. Следующим уровнем называется Шачи. Шачи — это супруга Господа Индры, царя Рая. Царя райских планет. И она является эталоном для такого супружеского взаимоотношения со стороны женщин. Шачи. Рабыня любви называется. Рабыня любви. Отдает и не получает ничего взамен. Полностью всю любовь направляет на своего мужа. Муж для нее олицетворение власти, а она становится олицетворением покорности. То есть она полностью сконцентрирована, чтобы всю свою любовь отдать мужу, не получая и не рассчитывая на любовь с той стороны. И таким образом она получает его. Он, видя такое бескорыстие, говорится, когда мужчина видит такое бескорыстие во взаимоотношениях, он полностью во власть начинает. То есть он все захватит, вы его захватили. Следующий уровень взаимоотношений – Ями. Жена Бога правосудия, Ямараджи. Эти отношения – любовь через смерть. Смерть – не преграда для любви. Где любовь – нет смерти. Это уже еще более высокие взаимоотношения. Чтобы привести пример, я расскажу вам историю про Сатьявана и Савитри. В Рамаяне описывается эта история, которая демонстрирует такой тип любви между мужчиной и женщиной, земными мужчинами, что их любовь была божественная на уровне вот этого Ями, на уровне Ями. Была одна женщина, ее звали Савитри, и она обладала такими прекрасными качествами, что отец не мог найти ей мужа. Она была во всех отношениях по своим качествам лучше любого мужчины. А говорится, если женщина лучше мужчины, то есть у нее качество лучше, то мужчина рядом с ней будет себя чувствовать всегда ущербным, ущемленным. Как вот здесь мы читали сейчас в произведении, что Гандхари, одна из женщин, была женой великого царя, но царь был слепой. А Гандхари была с ним из одной варны, она была кшатриней, он был кшатрия, она кшатриней, значит они были равными, но у Гандхари было зрение, а он был слепой. Что она сделала? Чтобы не превосходить его и не возгордиться, иначе она бы возгордилась, и брак бы распался, были бы проблемы. А значит, Господь был бы недоволен, она не смогла бы исполнить свою дхарму, то есть свой долг, и значит, потеряла бы свой статус в следующей жизни. И она сама добровольно завязала себе глаза, чтобы быть как минимум на равных. Как минимум на равных. Но чтобы не быть даже на равных, она понимала, что мужчина проявит все свои лучшие качества, если я стану его служанкой. И она таким образом завязала себе глаза и стала его нижайшей служанкой. Хотя была равна ему по качествам, а по физическим даже превосходила. Вот что такое разумная женщина.
она сравняла себя физически и заняла подчиненное положение. И тем самым она вошла в историю всей культуры мировой как совершенная жена. Самая совершенная жена. Итак, эта Савитри обладала удивительными качествами. Ни один мужчина не мог с ней сравняться. И мужчины стали побаиваться даже просить ее руку, потому что каждый мужчина себя чувствовал ущербно рядом с ней. Во всех отношениях она превосходила. В искусствах, в благородстве, в изяществе, в тонком понимании, интеллект прекрасно развитый, разные способности, что мужчина подавлен сразу был немножко. И кшатрии перестали просить ее руки. И отец, а для отца же точно надо выдать замуж. Говорится, отец, который воспитает хорошую дочь и выдаст ее замуж, только за это попадает на высшие планеты. Если он ее целомудренной особенно отдает, физически и нравственно. И отец беспокоился. И тогда он сказал ей: я вообще не могу найти тебе ни одного мужчину. Давай-ка садись, вот тебе слуги, охранники, едь-ка по свету и сама ищи себе супруга. И говорится, дочь должна подчиняться отцу, пока не вышла замуж. Когда выходит замуж, она полностью должна подчиняться мужу. И когда она в возрасте уже состарилась, она должна быть под опекой старшего сына. Женщина никогда не должна быть без защиты. Итак, в детстве всегда с отцом, пока не вышла замуж. В ведической культуре дочь всегда рядом с отцом ходила, пока нет мужа. Везде с отцом она была. Отец строго. Или братья. Знаете, сейчас вот в кавказских народах, да, осталось это. Женщину оберегают. Почему? Потому что в Пуранах написано, что все кавказцы на Кавказе – это беглые кшатрии, которые бежали от топора Парашурама еще в Трета-Югу. Это кшатрии, поэтому они сохранили все кшатрийские законы. Они воины такие, кавказцы. Они умеют с женщинами, такие горячие, воинствующие. Они воины все. Они не такие, как вот наш уровень. Они воины по своему характеру. Можно видеть, горячие, такие любвеобильные, щедрые, да? Такие. Замечали. Женщины наверняка замечали. Это не просто так. И поэтому те, кто пониже уровнем качеств, они их за это не любят. Они завидуют, что у них такие качества. И поэтому называют их как? Всякими разными словами. Я вполне серьезно говорю. Только из-за этого, потому что они завидуют им. Кто был в армии, кто был в местах лишения свободы, или все, они знают, что кавказцы всегда превосходят в основном. Кавказцы очень дружные, у них есть родовые, разные законы. Они сохранили, особенно если они из деревень, из каких-то. Мы очень настоящие мужчины, воины, слово сказал Будда. Потом, сейчас под влиянием кали, они, конечно, но они по сравнению с каким-то населением, они выделяются все равно в общей массе. Это так, да? Или нет? Мужчины, как думаете? Ну вот видите, вот что такое веды. Это не я выдумываю. Итак, она поехала сама искать такого мужчину. И она нашла. Как-то она заехала в Тапаван. Раньше и сейчас есть эти леса. Тапаван — это ван, значит лес. А тапа — в этом лесу живут мудрецы, отшельники. И в этот лес нельзя, в общем-то, заходить женщинам. Но она как-то забрела, поскольку она искала мужа, и она подумала, может, какого-то отшельника найду, великого брамана, может, у него проблемы. Может, он как раз тоже мучается, думает, зачем я это в лес ушел? Зачем я в храме поселился? Она пошла в этот лес и обнаружила там йога одного. Увидела молодого человека, он был очень красив, очень слажен телом, и она заговорила с ним. И когда он стал говорить, она потряслась, потому что в речи, говорится, отображаются также качества. И тот, кто обладает очень высоким коэффициентом сознания, интеллекта, то есть сенсорика очень развита, он по речи может определить, какими качествами обладает человек. Потому что через речь есть такое понятие вакши-шакти, что в речи также проявляются наши качества. И поскольку она была очень образована, почему говорят, что надо слушать мантру из уст чистого преданного, слушать проповедь через, из уст реализованной личности, Чем чище сердце, чем лучше качество, тем речь человека очень сильное влияние оказывает. Очень сильное влияние, особенно в духовной жизни. И эта женщина Савитри знала, она была обучена. И когда она услышала речь этого молодого человека, она потряслась, она почувствовала все качества, что он лучше ее во всех отношениях. И она упала к нему в ноги и сказала: «Возьми меня в жены, я тебя прошу». Я никогда не встречала, сколько я не путешествовал, сколько не просили моей руки, я никогда не встречала такого юношу с такими качествами. Наконец-то я нашла. Даже если ты меня прогонишь, я просто здесь умру. Но я буду теперь уже считать тебя своим мужем. Даже если ты меня не примешь, все, я решила, все. Даже можешь сейчас повернуться и уйти. Я буду умирать и буду думать, что я твоя жена. И он услышал такие слова, и он сказал: «Что ты, благородная? Я кто такой?» И он стал себя так принижать, и она подумала: вот точно, не ошиблась. Не ошиблась. Такие качества потрясающие. Не ошиблась. И он сказал: конечно, что ты. Я не хочу беспокоить ни одно живое существо. Я принимаю тебя. Но ты должна знать одну вещь. Пойдем к моему отцу. И оказалось, что там недалеко жил отец и мать. Они совершали всей семьей тапасии. И она узнала, что это царь, который лишился своего государства. И тот правитель, который завоевал это государство, он ослепил его, сделал его слепым, выжег ему глаза и отправил его в лес. И за ним пошла верная жена и сын. И этого сына звали Сатьяван. И отец был слепым бывшим царем, в горе, униженный после поражения такого. И жена следовала во всем за ним. И он сказал этой девушке: дорогая дочь, ты должна знать, мы не можем тебя обманывать. На нашей линии лежит проклятие. Мой сын, было предсказано, что как только он женится, ровно через год он умрет. Сейчас ты его нашла. Если мы сделаем этот брачный союз, ты станешь его женой, то с этого момента начнется отсчет его жизни. И ровно через 12 месяцев он умрет. Так что я думаю, что тебе не стоит этого делать, потому что ты останешься молодой вдовой. А ты так красива, у тебя такие качества. Она сказала: я его люблю. Зачем вы мне это говорите, для меня не важно. Даже если он умрет через 2 дня, я все равно выхожу за него замуж. Я так полюбила его. Я увидела его качества. Все, я была создана для этого человека. Итак, они пришли к отцу за благословениями. И слепой царь рассказал ее отцу. И отец стал ее тоже отговаривать. Она сказала: папа, ты разве не понимаешь? Я люблю этого человека. Он сказал: ну как ты не поймешь? Через год он умрет, и ты будешь вдовой. Либо в костер надо будет шагнуть. Я что, для тебя для этого растил, чтобы ты за ним вместе ушла? Есть такое положение, что кшатрини, они уходят за своим мужем. Если муж умирает, то женщина тоже сама добровольно входит в костер жертвоприношения. Так они умели хранить верность, и такая любовь была. Настоящие женщины. Ну, правда, и настоящие мужчины. И так никто не мог ее отговорить. И все-таки они женились. Была пышная свадьба, но свадьба была всегда... Ну, представляете, те, кто знали, все было омрачено этим знанием. И она сама боялась. И она этот год так служила Сатьявану Савитри, чтобы он забыл вообще, что через год он умрет. И он на самом деле погрузился из-за ее служения, и она так себя вела, что он забыл на самом деле о том, что он должен умереть. Такова была сила ее любви. И вот ровно через год, и Савитри везде за ним ходила как телохранитель. Она боялась, что когда он будет умирать, ее не будет рядом. Она все-таки надеялась, что она сможет как-то повлиять на его жизнь в момент смерти. И как-то они пошли в лес, и прошел ровно год. Секунда в секунду. И в этот момент он почувствовал, как будто бы копье пробило его голову. Такое было впечатление. И он упал и стал умирать. Она стала плакать, сетовать и говорить ему в ухо: «Я так тебя люблю. Смерть не разлучит нас. Смерть не разлучит нас». И в этот момент она увидела Ямараджа, бога смерти. Он пришел и сказал: «Женщина, отойди. Во исполнение приговора я пришел. Прошел ровно год. Я забираю у тебя
твоего мужа. Он сказал, я с ним. И Мараш улыбнулся. Ты не сможешь. Она сказала, посмотрим. И Эмарадж пошел. И Савитри пошла за Эмараджем. А Эмарадж вытащил тонкое тело с душой. А там остался труп. И он понес. Оболочкой времени покрыл. Тонкой оболочкой времени. И понес это тело в свою обитель. На Питрилоку. И Савитри отправилась за ним. И говорится, это чувство любви настолько было потрясающим, что из-за этого чувства верности, любви у ней проявились ситхи, то есть мистические совершенства. И когда Эмарадж отошел очень далеко, на многие тысячи километров, он обернулся и увидел, что Савитри идет, вся в крови. Потому что когда ситхи проявлялись, вся система противоречила, тело ее противоречило такому воздействию. Кровь текла из ушей, из носа. Были такие трансформации. Она испытывала ужасную боль, знаете, вот как раковые заболевающие. Вот такая сильная боль, что даже наркотики ставят, люди испытывают. И она, превозмогая эту боль, двигалась. И он был потрясен, Эмарадж. Он повернулся и сказал, все, женщина, женщина, успокойся. Я просто потрясен такой верностью. Ты куда отправилась? Ты молодая, красивая, остановись. Все, я тобой доволен. Проси любое благословение. Только не проси, чтоб я оживил твоего мужа. Савитри подумал и сказал, хорошо, верни зрение его отцу. Он сказал, татасту, будет так. Повернулся и пошел. Когда он прошел полпути, он опять обернулся и увидел, опять Савитри идет. Он сказал, как это возможно, ты как это умудряешься? Она говорит, не знаю, где муж, туда и я. Она даже сама не понимала, как у нее это появляется. Получается идти за этим богом смерти, потому что он шел совершенно по другим параллелям, разные измерения, и она туда проходила. Только за свое чувство любви такое. Это описывается в йога-сутре Патанджали, что любовь, вот эта потенция любви, она имеет духовную природу. Что на самом деле любовью все можно разрушить, все преграды, все препятствия. И так она прошла очень далеко. И он повернулся второй раз и сказал, женщина, ты как это возможно? И он потрясался ее способностям, ее такому чувству верности, долгу. И он говорит, ты меня второй раз удовлетворила. Проси, что хочешь, только не проси, чтоб я оживил твоего мужа. И она сказала, верни государство его отцу. Он сказал, татасту. Повернулся и сказал, иди домой. Повернулся и пошел. Прошел еще больше пути, оборачивается она опять. И она уже при смерти сама. И он говорит, ну видишь, ну зачем это все? Я не отдам. Я сказал, не отдам. Она говорит, да мне плевать на твои слова. Не отдашь. Мне плевать, что ты так говоришь. Я пойду за своим мужем. Для меня смерть не преграда. Он сказал, посмотрим. И он сказал, ты меня удовлетворила. Ну все, хватит играться, баловаться, все, ты сейчас умрешь. Если ты еще сделаешь сейчас за мной шаги, ты просто умрешь. Так что давай, проси третье благословение. И он был потрясен ее качеством. Он сказал, проси третье благословение. Она говорит, оживи мужа. Он не успел сказать, что не проси. Оживи мужа. И так заулыбалась. Все. И он сказал, ну ты даешь. Я первый раз такую встречаю. Что она забирает своего мужчину. И он сказал, боже мой, что ты в нем нашла? И Эмарадж понял, что ее любовь была выше смерти. Она победила смерть своей любовью. Итак, это уровень любви называется ями. Что люди даже способны на такую любовь. Следующее. Четвертый тип взаимоотношений любовных называется Парвати, супруга Господа Шивы. Или еще Сати ее зовут. Равная сила любви. Равная. Муж также любит жену, как и жена мужа. Равная сила любви. Нет долга, если мы видим, что у Савитри был долг перед мужем. То есть любовь и долг. То это еще более высокие любовные взаимоотношения. Там нет долга. Там только одна любовь правит их взаимоотношения. Никакого долга нету. Долг — это значит, что-то вы не хотите, но делаете все-таки из долга. Понимаете, да? А тут все любовь. Всегда счастливо сделать что угодно. Нет вообще никакого оттенка долга. Говорится, долг существует только тогда, когда не хватает любви. Когда не хватает долга, закон. Когда не хватает законности, принуждение. Таким образом, чем больше любви, тем не надо ни законов, ни долга никакого. Потому что всем должна править что? Любовь. Итак, любовь. Парвати. Что это означает? Очень тоже удивительные взаимоотношения между супругами. Жил-был один молодой человек. Его полюбила девушка. И он ее полюбил. И они стали соревноваться в любовных взаимоотношениях. И никто никого не мог победить в любви. В проявлении любви. Вы не думайте, что это не связано с сексом. Сейчас у многих людей любовь — это секс. Нет. Это действия определенные, любовные, бескорыстие. Любовь, говорится, что такое любовь? Перечислю, чтобы понятно было, о каких отношениях я говорю. Любовью называется. Она состоит из четырех составных частей любовь. Взаимность, добровольность, бескорыстие и радость. Вот эти все четыре качества вместе называются любовью. Еще раз повторю. Добровольность, взаимность. То есть, если нет взаимности, это уже не любовь. Я могу любить, но оттуда, а меня как брата, всего нет. Итак, взаимность, добровольность, бескорыстие и радость. Вот это любовь. Итак, они в этом друг друга пытались переиграть, и никто не мог. Они были равны в такой любви. И вот они любили друг друга, женились, и этого молодого человека отправили на войну. И он уехал за тысячи километров, но его супруга даже не чувствовала, что его рядом с ней нет. Она даже не беспокоилась, потому что любовь была так сильна, что она постоянно чувствовала его присутствие. Ей было такое впечатление, что он прямо рядом. Она с ним разговаривала, смеялась, он ей что-то отвечал. Такова сила любви. Немножко как сумасшедшая такая. Кажется, что нет. Потому что сила такой любви дает очень мощный сенсорный статус. А на самом деле чувствовала, она общалась с ним. По этой энергии любви. По этой энергии любви. Даже материальная такая любовь. То, что мы называем гуны. Примеси эти все. И он также там на войне абсолютно не ощущал, что ее рядом нет. Он все время чувствовал ее присутствие. Постоянно. Когда он ложился спать, у него было такое впечатление, что она рядом. И он был счастлив. Он спал в окопе и прямо присутствие ее чувствовал. Она ложилась спать и чувствовала его. Ее никто не беспокоился. И вот в один момент, когда она пошла мыть посуду, она схватилась за сердце и упала замертво. Через некоторое время узнали, что именно в этот день, в это время, пуля пронзила сердце ее мужа. Вот какая была между ними любовная связь. Что один без другого жить уже, что? Не мог. Из-за такой сильной любви. Погиб муж, и в эту же секунду умерла супруга. Это любовь уровня Парвати. Следующий, пятый уровень, называется Сарасвати. Сарасвати. Это жена Господа Брамы, Творца нашей Вселенной. Она является богиней учености. Это олицетворение любви во взаимном духовном росте. То есть, такие любовные взаимоотношения, что и муж, и жена прогрессируют в духовной жизни. Еще более высокий уровень. То есть, любовь друг к другу их вдохновляет на духовный прогресс. На очищение от всех материальных мотивов и примесей. Еще более высокий уровень. Взаимная любовь, позволяющая прогрессировать духовно. Следующий уровень называется Лакшми, супруга Господа Нараяны, одной из экспансий Кришны. Лакшми. Возвышение в любви через унижение позволяет унижать и унижается сама, но благодаря этому возвышается. Еще раз. Любовь через унижение позволяет унижать себя как угодно и сама еще себя унижает. И через это полностью возвышается. Поэтому Господь ее делает своей супругой только за это, что она так смиренна. Приведем такой простой пример. Есть сказка «Морозко». Знаете, как эта девушка попала к нему. И он как всяко разное ругал. Он говорил, да-да-да. И помните, как он ее замораживал? Он говорил, тепло ли тебе, красавица? А она уже замерзла. Тепло. Он опять вокруг нее ходит. Еще 50 градусов минуса. И она уже вообще вот-вот умрет. Он говорит, тепло ли тебе теперь, красавица? Ой, как тепло, такая милость. Она как бы все время дает ему понять, что такая милость. Нет, терпит все. И когда уже вот-вот она умрет, он говорит, ну а теперь-то тебе тепло. Она говорит, ой, спасибо, вообще так здорово. Он говорит, ну хватит. Прости, что хочешь. Таким образом, она получает все. Она получает все. Так и Лакшми, богиня Лакшми, она получила полностью Нараяну. И всегда у стоп. Это женщины такие, которые позволяют себя унижать и унижают себя сами. И благодаря этому возвышаются, полностью получают. И такой тип любви еще более высокий. Еще более высокий. И последний тип взаимоотношений – Радха-Кришна. Радха-Кришна. Радха, Радхарани. Изначальная потенция наслаждения. Харе, когда мы говорим Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, 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 Харе Харе. О всепривлекающий и всерадующий Господь, о внутренняя энергия наслаждения Бога, то есть вот это любовное. Займи меня, пожалуйста, преданным служением, чтобы я служил Богу из любви. И это энергия любви, это энергия Радхи. Радхарани. То, что в русских летописях как лада, рада, рада. Лада. Это потенция любви. Чистой, беспримесной, ничем не мотивированной любви к Богу. И говорится, этой любовью Радхи и Кришны поддерживается все духовное и материальное творение. На самом деле в духовном мире все поддерживается любовью Радхи и Кришны. Этими супружескими взаимоотношениями Бога и его потенцией наслаждения. И весь этот материальный мир также поддерживается этой проекцией взаимоотношений Радхи и Кришны. Все на самом деле творится, поддерживается и движется только благодаря любовной потенции Радхи и Кришны. О всерадующий и привлекающий Господь! О внутренняя энергия наслаждения Бога! Займи меня преданным служением. Это значит, я хочу вернуть эту любовь в себе. Вернуть это изначальное положение духовного живого существа, которое не имеет ничего общего с материальным миром, а имеет эту духовную любовь. И когда духовная любовь оскверняется материей, она становится вот этой нашей материальной любовью, что и называется кама. Не любовь, а вожделение. Итак, есть карма-ками, это люди, стремящиеся к материальным взаимоотношениям. Есть ситха-ками, которые развивают сенсорные способности. Есть пхукта-ками, которые стремятся на высшие планеты. И есть мукта-ками, которые просто хотят попасть в нирвану, вырваться из круговорота рождения и смерти. Но никто не хочет восстановить свою изначальную любовь. Таким образом, семейные взаимоотношения в духовной жизни или наука семейных взаимоотношений предназначены для того, чтобы возвыситься до духовной сферы. То есть очиститься через эти взаимоотношения между мужем и женой и помочь друг другу восстановить свои любовные изначальные отношения с Богом.
со всем его духовным и материальным проявлением.